Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 17 августа 2024 года. Я отвечаю на вопросы наших слушателей, заданных в чате нашей передачи в Телеграм. Вот Microsoft Analysis спрашивает, есть ли опасность греческо-турецкой войны? Может ли Турецкая Республика Северного Кипра напасть на Южный Кипр? Согласны ли вы с оценкой в статье, приводится ссылка на статью, что такой конфликт приведет к концу существования НАТО? Может быть, поэтому США не допустят такого конфликта, чтобы не закончить существование НАТО? Ну и к нему добавляет свой вопрос Алексей, который дает свой комментарий. И, кроме того, пишет, другой вопрос напрашивается, почему Турция тогда в 1974 году не завоевала весь Кипр. Дело в том, что тогда такого деления между югом и севером на Кипре не было. Турецкие и греческие киприоты были смешаны, и те были и на севере, и на юге. Но надо сказать, что сама вот эта история с Кипром, она, если кто помнит, возникла во время существования в Греции так называемого режима черных полковников. Потому что до этого действительно Кипр существовал, на нем были греческие и турецкие киприоты, ну, соответственно, православной и мусульманской направленности, но без каких-либо конфликтов, потому что надо сказать, что и в Турции, скажем так, конечно, это мусульманская страна, но она такая не относится к числу таких упертых. Она скорее такая, хотя там есть самые разные категории населения, но в целом оно не какое-то такое яростное, так сказать, мусульманское, оно скорее такое, ну, как бы я назвал, вот европейское, европеизированное мусульманство, вот что-то такого типа. Во всяком случае, таких турков вот на вид очень трудно отличить от европейцев, хотя что-то восточное в них, наверное, есть. И поэтому, ну, вот для них, по моему ощущению, мусульманская вера оказывает, ну, примерно такое же влияние, как в массе своей, как, скажем, католицизм в Европе или православие у нас. Вот. Ну, то есть есть это как общий, как, так сказать, культурный фон, но не более того. Поэтому, естественно, что какие-то, собственно, примеры противостояния там между турецкими и греческими киприотами, вот до этого истории с черными полковниками не было. Но дело в том, что сами эти черные полковники в какой-то момент решили как бы этот Кипр полностью подчинить своему влиянию. И для этого, после этого вот спровоцировали там такие, как бы, ну, стычки, что ли, с турецкими киприотами с целью вот этот вот весь Кипр, как говорится, его греческую часть положить вот под греческое же влияние. Ну и в результате вмешалась Турция, защищая своих турецких киприотов. Значит, там были какие-то, ну, столкновения, я не могу назвать это большими боями там какими-то. Ну, в результате чего Кипр был поделен на две части, там еще вмешалась ООН. Короче говоря, вот в результате он оказался поделен примерно половину между югом и севером, хотя раньше такого разделения не было. Я не знаю, насколько это повлияло вообще на перетекание населения с северной части Кипра на южную и наоборот. Возможно, какая-то часть населения именно вследствие этих действий она пересекла, и вот эта вот смешанность поселений турецких и кипрских киприотов по всему Кипру, она в тот период, ну, если не исчезла совсем, то сильно поуменьшилась. Да, и он стал такой более, как бы, ну, сегрегированный, если можно сказать, по вот этой вот линии разграничения. Ее даже границей нельзя назвать, это как бы линия разграничения между турецкой частью и греческой частью. Когда-то там была такая непроходимая, ну, не стена, но, в общем, некая разделительная линия, которую было даже трудно пересечь. Сейчас вроде бы ее уже нет, и как бы пересекать ее можно, но влияние сохраняется. В греческой части есть свое лидерство, вот это правительство Кипра. В южной части есть правительство Южного Кипра, которое никем не признано, кроме Турции. И которое, соответственно, осуществляет вот всю административную, там, политическую и так далее власть в южной части Кипра. В международном плане Кипр считается единой страной. И представляет ее в единственном числе вот эта вот греческая часть Кипра. Вообще вся эта история вот с Кипром, с перемешиванием греческих и турецких киприотов, конфликтов, о которых говорится в статье, на которую указывал микроскоп-анализис, связано с тем, что все это, включая и Кипр, и Грецию, и много еще чего, когда-то было частями Османской империи, то есть нынешним ее правопреемником, если угодно, наследником является Турция. И по мере того, как от нее в ходе различных войн, как тех, которые проводились с Россией, так тех, которые проводились с европейскими державами и вообще неудачного для Турции участия в Первой мировой войне на стороне континентальных держав, я имею в виду Германии, Австро-Венгрии. Все это вместе привело к значительному сокращению Османской империи, которая фактически была разделена на независимые государства победителями, точно так же, как Австро-Венгерская империя. И поэтому вот эти вот части, они как бы стали независимыми, но с другой стороны на них поселения, собственно, турков, которые исторически живут на Кипре, вот со времен еще Османской империи, ну и, естественно, их потомков. Оно осталось. То есть турецкие киприоты – это не какая-то особая раса. Это турки, которые живут на Кипре и всегда там жили именно тогда, когда они были вот частями Османской империи. И греки, естественно, тоже там жили, так называемые греческие киприоты. Но просто потому, что сама Греция была частью Османской империи. И, собственно, вот эти вот конфликты между Грецией и Турцией, которые проходят как по линии экономического разделения, в Кипре в частности, и, кроме того, там и границы какие-то неустойчивые, на которые между Грецией и Турцией, на которые претендует то одна, то другая сторона, экономическая зона. В общем, короче говоря, это все вот последствия того самого раздела Османской империи, который в окончательном виде произошел после Первой мировой войны. На сегодняшний день я совершенно согласен с Алексеем, что нет никакого смысла до Турции там вторгаться на северную часть Кипра, чего-то себе отвоевывать. Главное, непонятно зачем. Ей вот как бы внутри сконцентрировавшегося турецкого населения на южной части Кипра, ну в основном. В принципе, этого вполне достаточно. То есть, что ему, собственно, от северной части Кипра еще иметь? Это породит действительно проблемы, конфликты, признание, непризнание, обрыв обрыв там туристического потока, потому что Кипр, ввиду своего благоприятного климата, конечно, это туристическая страна, это известно во всем мире. Туда приезжает много людей, это означает потери в экономике, потери в бюджете. То есть кто-то вместо этого сектора прибыльного должен будет тащить всю остальную экономику Кипра, раз Турция, это вдруг захотела осуществить, то вот ей бы пришлось это делать, а в общем-то непонятно совершенно зачем, то есть что она должна в результате этого выиграть. Поэтому я считаю, что это бессмысленно просто с точки зрения того, что непонятно ради чего это делать, завоевывать там северную часть Кипра. Но не очень было понятно, кстати, зачем полковники ввязались вот в эту историю с Кипром и с разделением, подчинением его там греческой части. Может быть, там были какие-то сепаратистские движения на уровне таких каких-то общественных, даже более-менее значимых организаций среди турок-киприотов. Но какого-то критического значения это не носило. Это была все равно единая страна и все равно... Ну, она, собственно, и сейчас формально единая, но не разделенная какими-то там линиями, подлинными или мнимыми. И с нее просто... Ну, они усугубили, скажем так, это положение в результате этого. Но тот статус-кво, который сложился, а он все-таки существует уже полвека. Это тоже надо отметить. вряд ли предполагаю, что его кто-то будет нарушать. Потому что, с одной стороны, из греческой в части нет каких-то отчетливых, неотчетливых вообще каких-то поползновений на то, чтобы как бы воссоединить себя с турецким Кипром, потому что турецкой частью Кипра, потому что, ну что это значит? Ну, хорошо, допустим, вы являетесь одной страной. Ну, это и так на официальном международном уровне принято. Вы какие-то хотите на себя лишние заботы взять по этому поводу, тоже вроде нет. Поэтому это все остается вот в таком вот виде, так как есть. Удобно это или неудобно, мне даже трудно судить. Это, наверное, людям, живущим на Кипре, проще это оценить, насколько это проблемно для них. Я думаю, что когда вот эта вот разделительная линия фактически исчезла, то не стало уже и проблем с каких-то реальным для киприотов. То есть турецкие киприоты, если им очень надо, они могут поехать в греческую часть Кипра. Не знаю, в этих условиях имеет ли смысл там оставаться жить или как-то инсталлироваться. Греки, наверное, могут делать то же самое, но, собственно, сам остров, он ограниченных размеров. Я не скажу, что он очень маленький. Ну вот, он ограниченных размеров, поэтому я не знаю, какой это вообще может иметь смысл. Что касается для возможностей и перспектив существования НАТО, если вот предположить, вот при условии такого взаимного отсутствия, что ли, интересов захватить другую часть, я подчеркиваю, даже не возможности, а просто интересов, то есть непонятно, зачем это делать. Если все-таки предположить, что каким-то вот образом это все дойдет вот до какого-то такого полыхающего конфликта, при которых там Турция с Грецией начнут мериться кулаками, а НАТО будет совершенно непонятно, чего делать в этой условии, то есть чью сторону принимать, потому что, с одной стороны, вроде, если, вот так как вы задали вопрос, предположить, что Турция захочет воссоединить как-то южную и северную части Кипра, ну, разделительной линии нет, да, то есть она существует уже только как теория. Но воссоединить для чего? Для того, чтобы посадить вот во главе Кипра, ну, скажем, протурецкое правительство, вот, состоящее из киприотов турецкой национальности. Ну, вот реально это что? Кроме этого, каких-то других целей не прослеживается. Ну, это вот идея такая достаточно глупая, но если бы она произошла и дошло дело до конфликта, то я думаю, что действительно армия бы, вернее, НАТО постаралась бы, так сказать, там, примирить их всех, и вряд ли бы это дело дошло до какого-то там страшного распада НАТО, тем более, что и, ну, страшного для самих, как говорится, его создателей. И при этом, ну, надо понять, что НАТО когда-то, очень давно, оно, может быть, походило, я опять же говорю, только может быть, это надо копаться чуть ли не в истории со времени начала существования НАТО, оно, может быть, походило на какое-то сообщество государств, которые как бы коллективно там что-то решают. Хотя уже тогда роль Соединенных Штатов в этой истории была ведущей, а некоторые ключевые страны НАТО, типа Германии, фактически являются оккупированными те же Соединенными Штатами. Поэтому, ну, здесь как бы реально уже независимых действий никого нет. Это НАТО сейчас существует в конструкции, когда есть хозяин, и есть как бы вот его моськи, которые, так сказать, он держит всех на поводке и вместе гуляет с ними в том направлении, которое задает он сам. При этом какая-то свобода действий в этих моськ есть, но ровно в границах поводка. Мне просто часто попадалось на улицах Парижа, да и не только, в частности, Парижа, картина таких выгуливающих целую группу собак, такое есть, особенно почему-то с мелкими собачками такими. Вот, и, так сказать, хозяин там держит на поводке сразу 7-8 собачек, и они там в разные стороны, ну или гуськом, так сказать, куда-то идут по его команде. Ну вот НАТО примерно сейчас представляет собой такую же конструкцию. Поэтому предположить, что в ней какое-то произойдет буча между двумя из этих собачек из стаи, которые там своей дракой разрушат прям весь строй, поводок, и, в общем, все разбегутся кто куда, вместо того, чтобы так сказать, слушаться руки хозяина. Ну, это нереальное предположение. Вот. И, скорее всего, даже если бы две такие собачки сорвались с поводка и начали бы выяснять между собой отношения, ну, то хозяин бы просто взял остальных крепче на поводок и все. Ну, а с ним потом как-нибудь разобрался. Так что я думаю, что эта вся история этого потенциального конфликта, она просто высосана из пальца, никаких реальных последствий это иметь не будет.